творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В студии Мария Романова, и вновь мы с вами в нашей замечательной передаче «Треугольник» будем обсуждать сегодня очень интересную тему осуждения, что за ним скрывается. Вот не знаю, как вы часто осуждаете. Я, например, вот страдаю от того, что у меня постоянно какие-то мысли крутятся в голове. И этот такой-сякой, и тот такой-сякой. Я их отгоняю, а они все равно приходят. И вот для меня сегодня тоже просто жизненно важно вообще разобраться, что такое это обсуждение и, как говорится, как с ним бороться. Вот, и надо ли бороться. Сегодня у нас в гостях психолог Марина Филоник. Марина, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и мы очень надеемся на вашу помощь. Я в этом случае надеюсь. А знаете, я такую замечательную, ну, как сказать, цитату подготовила. Вернее, я не то, что подготовила, я ее случайно встретила. Вот. И суть ее в том, что это... Так, вот теперь не могу найти. Суть ее в том, что... Вот, она звучит так, что если тебе вдруг захочется осудить кого-то, вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты, Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Вот. И честно скажу, когда я вот ее прям вот нашла, мне прям полегчало, да, вот один из способов. Но надеюсь, сегодня мы разберем много разных подходов к осуждению. И с чего нам начать? Наверное, вообще, почему мы осуждаем? За что? Вот, какие есть виды осуждения вообще? Что такое происходит с нами в этот момент?
Интересно, что вы не случайно уже два раза оговорились, путаются слова осуждение и обсуждение.
Серьезно?
Да.
Нет, я не оговариваюсь.
Это вот
вам показалось.
Два разных смысла. Когда я кого-то обсуждаю, я могу это делать без осуждения.
Но тогда да, тогда сразу вопрос, тогда в чем разница между осуждением и суждением? Вот это тоже, где граница проходит?
Очень сложный вопрос, наверное, я так регулярно тоже про него думаю. Мне кажется, что это вот именно в сердце ты можешь почувствовать само... такой вот привкус какой-то ядовитый, такого превозношения и какого-то дурного отношения к другому человеку. Можно очень спокойно, мирно понимать, что да, ну вот этот человек сейчас делает что-то плохое, но мое сердце в этот момент не включается таким ядом токсичным, снова хочется сказать, вот в адрес этого человека. Там нет превозношения, там нет такого, знаете, неприятия.
Но ядом не может не включиться, а гнев — это же нормальная реакция. Гнев бывает праведный, да?
Может быть. Тут надо разбираться. Если меня что-то злит в другом... Ну вот все-таки, мне кажется, самый условный, идеальный был бы вариант, когда я вижу спокойно, да, сейчас происходит... Этот человек делает что-то плохое, но я не берусь его судить. Ведь в слове осуждение тоже важно, что вот этот корень суд, я берусь его судить. Судить этого человека, выношу суть, что он плохой человек, он, ну, я к нему отношусь, и отношусь сверху вниз, как правило. Я думаю, ну, я-то скрыто за этим стоит, я-то лучше, я-то такого не делаю. Это важно к вопросу о вашей цитате, что мы склонны судить о других людях. Мы вообще склонны думать, что все устроено так же, как я. Это, в принципе, какая-то общечеловеческая история. И вот я что знаю про себя, думаю, что у других так же. И в этом большая ошибка. Мы очень по-разному бываем устроены.
Но если осуждать нас так тянет, и надо даже это приятно, мы втягиваемся в этот процесс, значит, мы получаем какие-то выгоды.
Правильная аргументация.
А какие выгоды? Вот интересно об этом поразмышлять.
Да, вот это важно. Значит, есть какая-то у меня дефицитарность, которую мне хочется восполнить. Есть какой-то голод, который я хочу покормить, получить вот это удовлетворение, выгоду за счет того, что я другого осуждаю. Но очень часто это такое, в общем-то, собственное самоосуждение. Вот когда я в себе, в чем-то в себе отношусь плохо, и мне сложно в себе что-то принять, и мне трудно с этим обходиться, что я в себе вижу что какую-то, ну, негативную черту, какое-то плохое проявление, то очень выгодно тогда увидеть это же в другом, его осудить, а и над ним превознестись. И тогда я очень даже ничего на его фоне. Это из самого такого простого.
Ну, а вот, кстати, Светлана пишет, это тоже, я считаю, очень точно подмечено. За осуждением скрывается недовольство ситуации, которую нужно исправить. Тогда здесь как бы не человек виноват, а вот какая-то... Ситуация, например, ну, мне чего-то не достает, там, внимания, общения, любви. Например, меня раздражать будут люди, которые такие, ну, мне будет казаться, что они такие выскочки, они вот в компании так занимают сразу первое место, блистают, общаются. И меня будет злить, ну, что? что вот они такие, угу. я такой вот скромный стою в уголочке, угу. а на самом деле угу. ведь это указывает, что мне как раз не хватает
этого общения. Да-да, это очень, да? точное, очень точное наблюдение, что я могу себе не очень-то признаваться в том, что это я вообще-то хочу внимания, это я хочу вот так, быть таким же выскочкой, условно говоря. Ну, тут скорее
про зависть.
Но не
умею как-то это сделать, угу. да.
Да-да-да, я в себе это либо не умею, не получаю, либо я себя за это корю, что у меня какое-то негожее желание. И тогда я, конечно, недоволен, осуждаю, завидую, что они вот такие. Это всегда очень показательно, страшно интересно. Если ты замечаешь, что ты других осуждаешь за какие-то конкретные вещи, то всегда важно задать вопрос, а как у меня с этим?
Да, то есть надо разобраться. Вот, друзья, я очень рада, что вы прям включились, uh-huh. уже люди uh-huh. пишут, значит, тема актуальная. Вот Флорик пишет, что осуждение иногда может быть направлено против нас. Да, мы уже об этом сказали, еще будем говорить. Uh-huh. Пожалуйста, откликнитесь, напишите, за что вы осуждаете, как вы вообще с этим... Вообще, что вы делаете с этим осуждением, да? Вы нормально его допускаете в своей жизни, или вы как-то с ним боретесь, как-то его анализируете? Очень интересен опыт ваш, и спасибо тем, кто уже написал. И очень важно вот услышать другие точки зрения. Я буду очень благодарна вам, дорогие наши зрители, слушатели. Угу. Вот, и Марине, я думаю, тоже будет интересно.
Да.
Так, значит, точно совершенно вывод, что надо разобраться. Разобраться, да?
Да, вот это, знаете, как
что
про любое...
Что происходит?
Как про любой другой. Вот, наверное, худший вариант – это испугаться и сказать, о, ужас, у меня осуждение, конец света, нет мне прощения. Вот это худшая версия, потому что тогда я просто блокирую реакцию и не иду глубже, о чем она говорит. Действительно, разобраться – очень какой-то хороший подход. Хорошо, я обнаружил в себе осуждение. Вот есть что-то, что вызывает... Дальше здорово включить такую исследовательскую позицию. Так, знаете, аналитически на это посмотреть. Хорошо, давайте посмотрим. Вот за что конкретно я склонен осуждать. И чаще всего мы найдем какой-то, знаете, не очень-то богатый набор вещей, которые меня цепляют. Буквально несколько каких-то ключевых моментов, за которые, которые вызывают у меня осуждение. Вот угу. это шаг первый, полезно поисследовать. Хорошо. Вот
и
я других...
их вообще мало, как бы вообще мало или мало в контексте опыта конкретного человека?
У конкретного одного человека вряд ли будет много.
Позиций, да.
Вряд ли будет так, что я всех за все подряд осуждаю. Да, но это может да. быть такая общая, есть такой термин дисфория, такой депрессивный симптом, когда все плохо, и, угу. ну, это немножко другая опера. А так обычно мы осуждаем за какие-то очень конкретные, не так много ну, вещей. Их можно выделить, так может казаться, что это разное там. Ну, условно, там, с той же выскочкой внешностью, кого-то я буду осуждать за яркую помаду, кого-то за короткую юбку, кого-то за, там, не знаю, какое-нибудь красивое украшение, но это про одно и то же будет. Да, то есть если это все подсобрать, это будет, например, про то, что человеку удается привлекать внимание, а мне не удается привлекать внимание. И тогда мы можем найти один из ходов. Мы можем найти ту потребность, которая у меня недоудовлетворена. Угу. Ту потребность, которую я в себе, может быть, не принимаю, я ей не даю ход, я ее не могу вот, реализовать, но в других я ее... Это я вдоль вашего примера все еще иду. Это угу. один из разворотов. Но первое, конечно, давайте поисследуем, понаблюдаем, за что я в другом, что цепляет, и тогда как у меня с этим. Главный второй ход, а как у меня с этим, вот ровно с этой сферой, которая мне так не нравится в глазах других людей.
Вот здесь уже есть несколько комментариев, и, скажем так, вот два есть похожих, смотрите. Александра пишет, да, осуждение – это плохо, но иногда само по себе происходит осуждение человека за какие-то плохие поступки. И Аревик пишет, осуждение у меня вызывает поступки, которые выходят за мои нравственные рамки, за моральность в моем понимании. Вот как бы такое праведное осуждение получается.
Ну вот это очень хорошее развлечение, все-таки разделяем человека и поступок.
Угу.
И это уже лучше. Худший вариант, когда я осуждаю человека, гораздо лучше, когда я... Ну, вот здесь опять эта тонкая грань. Я могу просто оценивать поступок, говорить, этот поступок плохой, он не согласуется с моими там нравственными нормами. Но может примешиваться обычно, вот когда так спокойно, то у человека нет здесь беспокойства про осуждение. Uh-huh. А все-таки в осуждении примешивается, повторюсь, превозношение и такое, вот знаете, очень сильное оценочное неприятие. Вот фу-фу-фу какой. Вот он такое сделал. Ой, uh-huh. вообще не хочу
То есть осуждение
делать.
Это когда на человека, получается, мы перемещаем акцент.
Ну, все-таки, да.
Что он плохой. Не зло в нем, да, и это плохо, uh-huh. а он плохой.
Да, но это бывает сложно различить в себе. Но все-таки, да, худший вариант, когда мы человека, мы склеиваем, мы в принципе склонны склеивать и в себе, и в других проявления и сущность. Uh-huh. Я же как себе тоже, вот я сделал какую-то плохую вещь, и я страшно сильно могу переживать именно потому, что я сразу думаю, ну все, я такой жуткий. Это я такой ужасный, потому что я что-то там, не нарушил обещание, не знаю, что-то не то сделал.
Давайте еще сейчас ответим на эти первые mm-hmm. вопросы, и тогда дальше пойдем. А если не осуждать, что тогда делать? Хвалить, спрашивает Александр. Хороший вопрос, кстати. Вот что тогда делать?
Да. Но тут мы бы пошли вглубь все-таки, как можно работать, в принципе, с этой темой в себе более глубоко. А так, насчет что делать, ну, снова, все-таки обратить на это внимание, подумать о себе, а не о нем. А что это говорит про меня? А про другого, вот повторюсь, различать, что все-таки человек не равно поступок, и ну вот он, да, он тоже. Тут знаете еще как, если я имею опыт каких-то слабостей в себе и знаю, что есть во мне что-то, с чем я не могу справиться, то я легче буду принимать, что ну а у этого человека вот он с этим, может быть, не может справиться, вот он это не может, вот он так делает. Такое скорее хочется, знаете, более смягченного отношения, не категоричного, потому что, ну, понятно, mm-hmm. что хвалить это было бы странно.
Ну, вот здесь есть, да, вот тоже ответ, как бы mm-hmm. слушатели друг другу, получается, отвечают, mm-hmm, что замечательно. Я думаю, Флорик пишет, я думаю, что мы не должны осуждать друг друга, я стараюсь не осуждать людей, а наоборот понять причину, почему человек поступает так в той или иной ситуации.
Эмпатия, это, да? Супер. Вот насчет понять эмпатия, причину, да. Это прям...
Это уже полдела.
Блестящий вариант, потому что мы судим по поверхностному внешнему проявлению, но мы не знаем мотивов, мы не знаем, что движет человеком, почему он так поступил. И действительно, вот это очень важная вещь, такая децентрация, встать на место другого, пытаться его понять. Если это близкий человек, можно поговорить, уточнить, а что случилось, почему ты так сделал, что с тобой произошло. И чаще всего, если мы узнаем внутреннюю кухню, то там совсем будет другое отношение.
Да, вот это незнание тоже может стать, так сказать, толчком к осуждению.
Ну, как правило, незнание, мы осуждаем, да. Потому что мы клеим ярлык. Мы говорим, ах, все про тебя понятно, вот ты кто. На самом деле непонятно. И, да, узнать, что с ним было, это очень дорогого стоит попытаться понять. Да.
Итак, мы сегодня говорим об осуждении и что за ним стоит, что вообще происходит в нас, когда мы осуждаем. У нас в гостях сегодня психолог Марина Филоник, и через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Осуждение, что за ним стоит? Такая сегодня тема треугольника. В гостях у нас психолог Марина Филоник. Хорошая, очень полезная тема, пишет Джин Михайлова. Ну вот замечательно. Да, действительно, она, мне кажется, всех волнует, потому что вот все-таки, когда осуждаешь, что-то как-то вот самому тоже нехорошо, правда?
Вот,
не
конечно, знаю,
мне нехорошо, как-то токсично, как да, сейчас да, да. говорят. Да, да, да. Какое-то отравление происходит. Ну вот, вот. Есть от Елены вопрос, конкретная ситуация. Давайте попробуем ее разобрать. Муж ушел из семьи к другой и счастлив очень. Как мне перестать его осуждать? Оставил ребенка и уже как 2 года не могу жить нормально. Как перестать осуждать предавшего мужа?
Ну, такая очень глубокая, мне кажется, ситуация. И тут, знаете, такая всегда трудность для меня давать какой-то готовый ответ в экспресс-режиме. Я привыкла работать с людьми индивидуально и гораздо более продолжительно.
Поразмышлять, да, просто. Да-да.
И тут скорее хочется вникать в переживания всерьез вот этой утраты, предательства, возможно, обиды, возможно, такой какой-то невозможности пока принять и простить. И, может быть, здесь, знаете, как со стадиями горя, ну, важно просто не спешить и проживать постепенно всю ту правду, ну, боли, которая есть. Невозможно по приказу, по щелчку пальцев прекратить что-то чувствовать, прекратить осуждать или прекратить злиться. И скорее важно было бы позволить себе проживать постепенно все то, что есть. Обычно, когда вот такая история долгая, вот так я поняла, что 2 года, эти переживания, то, скорее всего, за этим стоит такое вот, ну, некоторое застревание на каких-то стадиях переживания, когда невозможно сдвинуться, ну, как с утраты, невозможно сдвинуться дальше. Поэтому общая рекомендация, как ни странно, не про то, как не осуждать, а про то, как переживать. А переживать всю ту правду, все те чувства, может быть, с кем-то вместе, может быть, вместе плакать, вместе злиться, может быть, это будет какой-то хороший друг или психолог, проживать вот эту правду всей этой боли, которая есть. Ну и так, конечно, много сочувствия. То есть, конечно, вот такие серьезные примеры, они ставят вопрос острее, потому что есть вещи, которые мы не можем назвать добром и не можем их так легко принять. Это действительно очень сложно бывает.
Спасибо. Ну, действительно, мы можем вот в рамках передачи только как-то дать направление.
Угу.
Вот. И спасибо, друзья, за вашу искренность, что вы так делитесь своими ситуациями, своими мыслями. Но мы продолжаем, тем не менее, говорить на тему осуждения, что за ним скрывается. И вот мы хотели немножечко побольше остановиться на как бы кухне, да, вот что с нами происходит. Что здесь важно знать? Как вообще заглянуть внутрь себя и понять, что там такое вообще булькает и варится?
Да, ну вот когда мы говорим об осуждении, то можно привести такую, ну, условно, картинку внутренней кухни, действительно, как можно, ну, одну из моделей, условно, как можно на это посмотреть и понять. И вот если даже мы говорим «я осуждаю что-то», то есть тот, кто осуждает, даже вот просто в языке это видно, есть тот какой-то персонаж, который осуждает, и есть что-то, что подвергается осуждению. И если бы мы рисовали так, я люблю рисовать всякие картиночки, то это была бы, ну, какая-то одна часть такая вот, которая подсудима, которая осуждается, какая-то такая несчастная, вот кто-то, кто сотворил нечто негожее, кого страшно осуждают. А есть какой-то персонаж, который, такой критик его нередко называют, такой судья, может быть, который вот грозно говорит, ай-яй-яй, как плохо. И там разная степень дальше, может быть, напряжение между этими частями, разная степень войны и агрессии. Это может быть просто ай-яй-яй, плохо. А может быть, такое вообще уничтожение, лучше, чтобы тебя вообще не было, как ты мог. И вот эта кухня, она располагается во многом внутри нас, как бы внутри нашего жизненного мира. Дело в том, что есть такая очень важная правда про то, что мы осуждаем в других ровно то, что мы не принимаем в себе. Почему так
вот
важно?
Спрашивает, осуждение может быть защитной реакцией? Вот это то самое, да? Что мы как бы защищаемся от...
Да.
Вытесняем как бы, да?
Да, вот? Я что-то в себе не принимаю. Вот ваш пример прекрасный. Я хочу получать внимание, но я в себе это не принимаю. Я этого стесняюсь. Я, может быть, считаю, что это как-то неприлично, там, греховно, как угодно. Я в себе не принимаю, например, вот эту часть, которая хочет получать внимание, например. Я ее в себе осуждаю. Это очень важная штука. И тогда... я буду видеть в других это остро и осуждать это в других остро. Дело в том, что модель отношений одна и та же. Как я отношусь в себе к чему-то, я точно так же буду относиться к этому же в другом. Я буду приписывать другому, причем часто буду приписывать. Вот почему так важно разобраться про причины, там, почему другой так делает. Потому что, скорее всего, я буду, знаете, очки, такая готовность уже увидеть. Вот если я в себе ненавижу желание получать внимание, то мне будет мерещиться, что все вокруг хотят получать внимание. Ну, и чем сильнее у меня внутри этот конфликт выражен, чем больше у меня собственное непринятие в себе этой части, тем острее я буду приписывать ее другим, даже там, где этого нет, и острее буду осуждать это в них. Это такой действительно вынос вовне, внутренней кухни. Правда в том, что я в себе не принимаю, я буду агрессивно осуждать и не принимать это в других. Это очень важно, здорово знать, потому что, как мы уже говорили, если вот пошагово идти, то сначала я обнаруживаю тогда, что в других я осуждаю, набор свой основной, джентльменский, какие проявления. Дальше я задаю вопрос, а как у меня с этим? А у меня вот эти черты, эти проявления, эти желания, может быть, как они у меня есть, нет, и как я к ним в себе отношусь? Скорее всего, я обнаружу, что в себе, во-первых, они у меня есть, и это бывает важный шаг, потому что мне может казаться, что во мне-то этого точно нет, это у них это все. Не семья кожепроцессия человека. Я не такой, как они, я не такой, как другие люди. Вот у них это все есть, а я вообще не такой. Значит, шаг первый, признай вообще, что... Шаг первый, найди, что в них. Второе, найди, как это у меня. И в себе, скорее всего, это есть. Некоторые знают, а некоторые не видят и считают искренне, что это тоже защитная функция психики, такое вытеснение. Я в себе не вижу какую-то болезненную правду. А дальше можно найти в себе этого внутреннего критика, обвинителя, который во мне, внутри меня, вот эту часть очень сильно... ну, осуждает, хочет ее уничтожить, как-то очень жестко к ней относится. И правда в том, что и вот как раз исцеление от осуждения, оно находится вот на этом уровне, когда мне удается мягче начать относиться к себе, вот к тем или иным проявлениям. И тогда в этой картинке мы говорим, что если есть несчастный подсудимый и есть строгий судья, то очень не хватает, как правило, это вакантное место, оно пустует у
многих. Адвоката какого-то, да?
Вы точно говорите, да, но я бы шире сказала, не просто адвоката, а в пределе фигуры любви. Фигуры того, кто меня принимает. Вот там есть непринятие осуждения, здесь есть не просто адвокат холодный, адвокат теплый, любящий, тот, кто понимает, слышит и принимает. И говорит, да, ну хорошо, даже если у тебя это есть, ты все равно хороший, я все равно тебя люблю. От этого тебя не нужно уничтожить. Я за твою жизнь, а не хочу ее отравить. Вот. И если тогда целая длительная работа с собой, она может быть устроена так, что я, ну, условно, выращиваю в себе эту фигуру любви. Самый разный способ, это отдельный разговор, как, может быть, мы его коснемся, но пока кухня вот такая, подсудимый, судья, фигура любви. Mm-hmm. Дефицит фигуры. Чем у меня более пустое место фигуры любви в моем жизненном мире, тем больше будет осуждение себя и других. Прямая связь.
Чем меньше фигуры любви?
Чем меньше у меня, да, чем меньше связь у меня в себе вот это представлено фигура любви, но это такая метафора, мы выделяем фигуры. На другом языке можем сказать, чем меньше я принимаю себя, чем больше я себя осуждаю, угу, тем больше я буду осуждать других.
Ну вот, пишет слушательница, выходит причина осуждения в самом себе, да?
Да, конечно.
Выходит.
Конечно.
Вот еще, пока не ушел комментарий в ленте, немножечко, может, в сторону, но все равно ответим. Ревик спрашивает. Всю жизнь нас учат, что человек равно поступок, а сейчас вы говорите обратное. Как?
Да, это трагедия, что нас, не знаю, конечно, это есть такая склейка в культуре, но вот категорически против я, что человек равно поступок, не равно. Это принципиальная очень вещь. Она, кстати, тоже очень христианская. Человек не равно грех, личность не равно поведение, человек не равно поступок. В поступке человек проявляются его какие-то части, его какие-то... Но мы же знаем по себе, как мы в разных ситуациях делаем совершенно разные вещи, и это не значит, что это все равно я. Вот это очень важная, фундаментальная вещь. Я не равно то, что есть у меня. Я не равно мое осуждение. Я не равно моя ненависть другим людям. Я не равно мои добрые дела. Я — это что-то гораздо более глубокое, и вот именно это не равно. Ну, в христианском контексте мы можем сказать, что подлинный я — это тот, кто встречается с Богом. И это, ну, личность в пределе, да, и тот, кто может предстоять перед Христом. И даже если просто психологически, вот это очень важная вещь, да, что я не равно. Это очень освобождающая такая штука. И очень большая проблема, когда мы склеиваем. Но если я склеиваю в себе, я равно мой поступок, то я буду очень сильно зависеть от ситуации успеха, от того, там, не могу себе позволить, знаете, очень часто с клиентами вот эта история, много работаю, да, с людьми, что невозможность такая лежать на диване, вот этот синдром трудоголии, казалось бы, там разные причины, но одна из причин, я не могу просто так отдыхать, потому что сразу жуткая совершенно вина, потому что я ничего не делаю. Ценность моя равна только, у меня есть ценность только тогда, когда я что-то делаю, такой деятельностный залог. Он сейчас, кстати, в культуре у нас очень так, ну, пропагандируется, вот успешность, карьера, дела. А если ты просто лежишь и ничего не делаешь, я очень много этого встречаю у разных людей, наступает конец света. Не просто потому, что скучно, а потому что я плохой. И это ложь. Я не стал от этого ни лучше, ни хуже, если я лежу или если я делаю дела. Неужели ты думаешь, что если ты сделал 125 дел, то ты от этого стал лучше? Или если ты ничего не сделал, ты от этого стал хуже? Вот это категорически не так.
Так, вот еще одно направление. Мы, в принципе, к нему идем, но тем не менее я озвучу. Что делать с самоосуждением? Например, есть вещи, за которые сложно себя простить. Обычно это происходит тогда, когда последствия какого-либо действия носят необратимый характер.
Да, это очень серьезная тема. Мы в прошлый раз как раз говорили про прощение. Действительно, это очень большая беда, что вот это вся та же кухня. Вот у меня есть та часть, которая сделала какой-то, может быть, плохой поступок, и, может быть, там есть последствия необратимые, такое бывает. И есть вот этот мой внутренний критик-судья, который продолжает меня судить, и нету прощения. И это очень, действительно, очень тяжело, но в пределе здесь опять вот я... Так в религиозном контексте все-таки мы можем приходить с этим к Богу и принимать то, как Бог нас прощает, но тоже есть такая правда психологическая, что пока человек не может сам себя простить, ему очень сложно принять прощение Бога. Так что здесь такая немного самозамкнутая система. Бывает так, что важно встретиться в лице кого-то с принятием. Вот это ответ не только на этот вопрос, а шире. Как же мне отрастить в себе вот эту фигуру любви? Это безумно тяжело. И ее сложно так, знаете, головой вот себе придумать, это не будет работать. Порой важно встретиться с каким-то реальным человеком, вступить в какие-то такие отношения, в которых будет действительно много принятия. Если у вас есть этот опыт, я уверена, что он есть почти у каждого человека, хоть раз в жизни вы встречались с кем-то, кто вас действительно принимает. Нередко это бывают такие воспоминания детские, может быть, какая-то бабушка, как правило, это не родители. Может быть, это была как встреча...
Как бы все в тебе принимает. И да. Твои шалости. Да. Я про бабушку просто вспомнила.
Да.
И твои победы, и твои поражения.
И просто тебя любят, потому что ты есть. И ну да, ты сегодня там что-то накосячила, завтра ты сделал что-то прекрасное. Тебя все равно любят, все равно тебя принимает. Вот если у нас есть этот опыт, то мы можем к нему возвращаться. И мы иногда даже в психотерапии предлагаем, если найден такой человек в жизни, ну вот бабушка, может быть, ну бабушки не всем подходят, у кого-то... Но иногда понятно, это бывало так, что ты встретил какого-то человека, ты, может, с ним 5 минут разговаривал всего в своей жизни, но ты почувствовал вот это фантастическое принятие. Рядом с такими людьми мы, знаете, раскрываемся и выпрямляемся, мы встаем во весь рост, раскрываются возможности какие-то, потенциалы. Ты понимаешь, что вообще-то я намного больше, может быть, тоже, ну, как-то могу, чем я делаю, потому что уходит вот это напряжение внутренних самоосуждающих конфликтов и прочее. Перед светом любви мы начинаем вставать во весь рост.
Расцветаем, да?
Да. Как но весной, это, и это исцеление цветочки. Вот этого... Да-да-да. Как цветочки весной под солнцем, как сейчас вишня и яблони цветут активно. Действительно. Но это очень такая сложная, действительно важная задача, когда есть серьезное самонепрощение, о чем вот был вопрос, да, то все-таки движение к собственному прощению себя. Но это легко сказать, поди себя прости, а вот как? И из опыта я понимаю, что все-таки нужен опыт проживания встречи с таким принятием. И здорово, если он его можно найти у себя. Вот, повторюсь, бывает, что мы можем все-таки хоть раз, хоть в детстве, хоть когда-то, хоть кто-то. Если такое воспоминание можно найти, то дальше это может быть такое упражнение. Мы предлагаем человеку, а представь, что сейчас этот, тот, кто тебя принимает, вот он пришел с тобой рядом, и ты сидишь с ним вместе, может быть, это бабушка или кто-то еще. И как он сейчас на тебя смотрит, когда этот человек знает, что ты сделал вот эту непоправимую ошибку. И просто побудь с этим, посиди с ним в молчании, может быть, останься и прочувствуй, что меняется. Вот, либо это могут быть реальные отношения, может быть, этот человек жив, и ты можешь к нему приехать и с ним реально пообщаться и встретиться. И чаще всего там, знаете, даже слова не нужны, там надо просто дать паузу, как бы побыть вместе. Но вот побыть в этом принятии, прожить его. Как цветы подставляются солнцу, они специально ничего не делают и даже не разговаривают. Так и здесь подставиться под цвет этой любви и принятия. И это может быть очень таким исцеляющим. Потому что сами себе мы не можем порой из себя это вынуть. Вот так бывает.
У меня, честно, было несколько таких людей, вы сейчас пока говорили. Но я вспомнила про одного из них, начальника одного из моих работ, который... Я уже себя я себя к себе так высоко себя никогда не ставила, как он внутренне меня ставил, да, то есть, когда я говорила, вот мне это не получится, я это не умею делать. Он говорит, у тебя получается, ты посмотри, какие у тебя уже вот ты это сделала. И я просто, и мне кажется, это было даже не педагогически, у него был какой-то вот такой взгляд, да, не то, что он специально мне хотел помочь, вот. И я помню, как я один раз... Это сложная была довольно работа, она была связана с рекламой. Я помню, когда мы стояли где-то в центре Москвы, я говорила, все, я больше не буду, я не хочу больше этим заниматься, я ухожу, у меня не получается. А он мне говорит, ты что, ты посмотри, уже сколько сделано, вот это вот. И мне это вот на всю жизнь осталось. Хотя потом были, конечно, и другие люди, но почему-то вот сейчас я про него вспомнила.
Это отличный пример, как раз-таки вот в переводе на нашу модель, что внутри вас есть самоосуждение. Вы оцениваете плохо. Вы говорите, я сделала плохо, у меня не получается. Но есть другой, который верит в тебя больше, чем ты сам
в
себя веришь.
Да, вот именно, верит.
Это мне очень знакомо. Я сама это проходила тоже. Я в себя не верю, но важный для меня человек в меня верит, и это меня поднимает.
И как бы он даже косвенно что-то говорит, и думаешь, ничего себе, это он обо мне так говорит. Я о себе так не думаю, да? Вот он это... так думает, высоко так меня ставит.
Ваше лицо и интонация отлично сейчас отражают вот эту невозможность принять такое к себе отношение. Сложно в это поверить. Как? Ко мне так? Ты серьезно? Да, ты правда, что ли? Но именно это лечит. Когда есть этот реальный опыт, когда есть реальный взгляд того, кто вот так к тебе относится. Вообще-то это нормальные отношения. К сожалению, у нас их мало, но вообще-то это норма. Видеть другого в таком теплом каком-то свете. Но мы склонны, к сожалению, себя очень сильно как раз-таки наоборот критиковать и так далее, и подобным образом относиться к другим. Но здорово, что есть этот опыт. Я как-то вот все-таки чаще всего вижу, что какие-то крупицы такого опыта найти можно в жизни. Вот встречаемся мы с такими людьми, и тогда это стоит к этому возвращаться.
Друзья, осуждение, что за ним скрывается, тема нашего сегодняшнего разговора. В гостях у нас психолог Марина Филоник, и через минутку продолжим разговор.
те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Осуждение, что за ним скрывается, тема нашего сегодняшнего разговора. Спасибо большое, друзья, за ваши реплики. Вот очень, очень много реплик, и чувствуется, что эта тема важная. И, ну, давайте еще парочку вопросов, наверное, озвучим. Так, это мы говорили, да-да-да-да. Будет ли считаться осуждением обоснованная критика в чей-то адрес? Нередко ведь здравая критика может восприниматься именно так.
Ну, так интересно, это говорит внутренний критик, задает этот вопрос, или кто? Мне кажется, что как мы можем, ну, внутри себя, как бы каждый может почувствовать, сейчас это осуждение или нет. Это всегда действительно болезненная, сложная граница про критику. Но я повторюсь, наверное, мне кажется, здравая критика, она... Хорошо, когда она сохраняет такое мирное сердце спокойное. Ну, когда я не... Вот в эту токсичность не впадаю, вот в то, что меня самого разрушает. И вот тоже в это, повторюсь, превозношение и такое оценивание человека. Можно критиковать по-разному. Можно... вот есть... Я каждый раз повторяю формулу Карла Роджерса. Я тебя люблю, но то, что делаешь, меня расстраивает. Но это про близкие отношения, там, с родственниками, с друзьями. Это
человек не равно поступок.
Человек не равно, да, поступок. Не равно... И я могу видеть, что ты делаешь плохую вещь. Я могу даже тебе это сказать. Но важно, с каким настроением, отношением я это говорю. Говорю ли я это, ну, в пределе с любовью, с болью за тебя, или меня уже распирает просто ненависть. Ну, какой же ты гад вообще, как ты так... Ну, нормально, бывают такие стадии.
Я вспомнила, такая пословица есть. Критикуй только, если тебе самому очень больно вот за это, да, вот как бы за то, что так происходит. Тогда, наверное, если тебе самому больно, будешь очень деликатным и к другому.
И тут важны формулировки, потому что если я говорю изнутри своей боли, я могу говорить, ах, это ты, нехороший человек, а могу говорить, когда ты сделал вот что, мне очень больно, и я чувствую вот что, и меня там это разрушает, и мне обидно, и мне... Я чувствую предательство, я чувствую какую-то брошенность, одиночество. И мне кажется, что твой поступок, ну вот он там, не знаю, ужасен. Но различаю, я не говорю, ты ужасен, я говорю, все-таки твой поступок, говорю о себе.
Ну вот, Ревик, это вот сейчас для ответ на ваш вопрос. Вот вы, Ревик пишет, я осуждаю измены и не могу не осуждать человека, который предает, к сожалению.
Да, тут интересно, что тема измен, да, вот она такая, ну, наверное, самая здесь актуальная. Несколько есть уже про это высказываний. Тут тоже, да, ну, конечно, различаем человека и поступок. Тут знаете, что еще может быть все-таки, что у меня есть еще острое переживание, и я изнутри этого острого переживания не могу пока еще трезво посмотреть на другого человека, но нормально продолжать переживать свою боль, и постепенно будет что-то меняться, вот не блокировать, а проживать все то, что я проживаю. Ну, в том числе, когда это предательство и измена, конечно, это самые тяжелые такие вещи. Но у нас так устроена душа, что она хочет исцеляться. И работа переживания совершается, и рано или поздно приводит к таким, ну, все-таки серьезным изменениям. Человек находит новый смысл, приходит какое-то новое видение. И поэтому важно не застревать на каких-то этапах. Но вот это я уже повторяю здесь, как с горем, как с утратой, как с предательством, как с любыми другими вещами. Потому что нередко бывает такая проблема, что человек как бы застревает на какой-то одной точке, там, ненавидит другого, ненавидит себя, там обычно эти качели. Я во всем виноват, что он ушел, а не я, это он, гад такой, он во всем виноват, что он ушел. Ну, обычно, как бывает, правда, где-то посередине. И позволять себе чувствовать то, что чувствуешь. Вот это такая какая-то важная тоже вещь.
Да. Ну вот мы говорили про важность принятия, про важность, чтобы такой человек был, чтобы такая атмосфера была. Но где же это ведь идет разговор о взгляде Бога на нас, правильно?
Да, да.
О любящем взгляде.
Да.
И головой мы часто понимаем, что это так, что Бог нас любит вот больше всех, любит как единственного меня. Но мы как бы не можем это, да, ну, взять, что ли, да?
Да?
Как-то,
да,
это...
Да, да.
Распаковать в нашей жизни, что ли? Ну, прошу прощения,
да,
за такое,
да,
слово, да?
Да, да, да.
Но не можем, как бы, как это говорят, когда программу на компьютере ставят, а потом ее, ну, в действие пускают. Вот то же самое здесь, да? Мы знаем, да? Но это остается где-то в голове, да? Uh-huh. А сами продолжаем переживать вот эту непринятость, оставленность. Uh-huh. Вот как быть?
Да, это очень серьезный вопрос, про который у меня есть таких два полуответа. И это, мне кажется, вообще центральнейшая тема для решение очень многих наших психологических проблем. Какую тему мы не возьмем? Вот в прошлый раз мы говорили про обиду и прощение, сейчас мы говорим про осуждение. Будем ли мы говорить про зависть, не знаю, там, озлобленность, ненависть. Мы везде придем рано или поздно к тематике вот, дефицита самоценности, дефицита переживания того, что я любим, ценен и драгоценен просто потому, что я есть. То есть ровно то, что Бог нам дает и хочет дать. И ровно то, о чем вы говорите, что насколько же нам безумно тяжело это взять, как мы не можем с этим встретиться. И пока то, что я тоже много лет про это думаю, я вижу какие-то две линии развития здесь. Одна такая про опыт встречи с таким отношением все-таки в реальной жизни с какими-то людьми. Нам очень сложно как бы прочувствовать, прожить любовь Бога. Ну вот это же нужен какой-то такой прямо опыт, а знание, оно здесь не работает. А если Бог к нам сейчас не является так, как Он являлся своим ученикам после воскресения, приходя и говоря, посмотрите на мои руки и ноги, то мне очень сложно, может быть, так это прожить. То есть голова отдельно, а переживание отдельно, реальность души отдельно.
То есть все-таки важно в человеке это встретить,
ну,
да?
Вот две вещи, вот мне кажется, две вещи, и то важно. То есть для верующего человека, я думаю, что два измерения. С одной стороны, в реальных отношениях, но здесь есть какая опасность? Я теперь буду ходить и требовать, ну когда же кто-то придет и меня уже полюбит, и тогда я исцелюсь. Вот это такая опасная установка. Скорее, это можно ставить как задачу, это может быть тоже задачей для работы с психотерапевтом, в частности, в травматерапии мы много этого делаем, помогаем человеку прожить этот опыт. Это может быть ну, нормальный сознательный поиск, там больше общаться с теми людьми, где ты такое теплое отношение получаешь. Нет в этом ничего плохого. То есть, с одной стороны, важен какой-то опыт проживания такого отношения да, с человеком. А с другой стороны, это все-таки может быть таким вызовом для верующего человека на углубление духовной жизни и молитвенной практики, когда все-таки искать в молитве Бога живого, искать в молитве вот этот взгляд любви, стараться как бы подставляться под этот взгляд любви и под ним пребывать. И есть разные молитвенные формы, когда действительно ты можешь просто быть в этом присутствии и быть под этим светом и ничего не делать. Еще очень важно, как вот Марфа и Мария. Мария сидела у ног и слушала. Вот ничего не делать, просто пребывать и как бы питаться, ну так быть под этим светом, подставленным под него. Это могут быть особые тогда формы уже, ну это или молитвенная группа, или личная молитва. Такая особая задача на мою личную духовную жизнь, на мои отношения с Богом, когда я ищу действительно его взгляды, как он на меня смотрит.
Его любящее присутствие как бы да. Осознать в моей жизни, да?
Вот, вот осознать, секунду, осознать, да? Я бы, вот осознать есть опасность головы, прожить.
Прожить.
Угу. Пребывать в этом, иметь
хотела
этот опыт.
Хотела сказать почувствовать, но да. Чувство это очень все-таки эфемерно.
Это хорошее слово было бы, просто оно у нас может немножко замыленно, пошловато звучать, но действительно прочувствовать, действительно прожить, вот не просто головой, потому что головой это, я сейчас вот у меня, это моя личная боль очень серьезная, вы такую тему затрагиваете, я сейчас вот стала ездить там с лекциями разными в некоторые, может быть, города, на разные темы, кстати, то же самое, осуждение и прощение и так далее, и очень много я этого вижу. Лекции, на которые приходят люди верующие, приходят христиане, практикующие давно, там, посещающие храм и так далее. И люди всерьез мне пишут потом какие-то сообщения, что я не могу поверить то, что вы говорите, что это правда, что Бог меня конкретно любит. Люди давно в церкви, и человек не может поверить, что Бог его любит. И это частая история. Это такая моя серьезная личная боль. Ну вот очень хочется какого-то ну, прям какие-то, не знаю, хоть специальные молитвенные практики вводить, где бы вот люди вместе, мне кажется, молитвенные группы очень хороши в этом, ну, из-за моего опыта, когда люди могут вместе проживать вот какое-то такое богообщение, к чему мы, собственно, призваны. Это такая особая... Но психологически, если вернуться, то действительно мы здесь упираемся в ту самую проблему, что я не могу поверить, что я могу быть любим, неважно кем, человеком, родителем, мужем, ребенком, Богом. Здесь неважно. И тогда я переношу это на Бога. Опять смотрите, какая хитрая вещь. Как у меня устроено внутри, так я это проецирую на других. Я не верю внутри себя, что меня можно любить. У меня внутри плохо с принятием себя. У меня не хватает этой внутренней фигуры любви. Я верю, что нормально ко мне относиться, ну, уничижительно, осуждающе и прочее. И я точно так же тогда думаю про Бога. Но он, конечно же, меня... Очень легко поверить тогда в Бога карающего, судящего, который следит, отслеживает мои списки грехов. В это запросто легко поверить, потому что это соответствует моему устроению, я так чувствую. Это нормально, когда за мной следят, судят и отслеживают мои плохие поступки. Это окей. А вот то, что меня можно просто любить за то, что я есть, когда я ничего не делаю, когда я не равно мои дела, когда не важно, что я делаю, или даже тогда, когда я делаю плохое, вот это то, во что вообще людям поверить безумно тяжело, что ты можешь быть любим даже тогда, когда ты делаешь какую-то плохую вещь, потому что именно так на тебя смотрит Бог. Вот это то, с чем встретиться нам бывает безумно тяжело. Но это, мне кажется, тот вектор, куда стоит идти. Вы знаете, это интересно, буквально вчера я переписывалась с одним иеромонахом ровно об этом. И он, мы обсуждали ровно эту тему, как это здорово и важно проживать опыт, когда ты любим Богом. И он говорит, ты знаешь, мне кажется, если я действительно начну это проживать, это решит очень многие мои проблемы. Угу. Это какая-то очень фундаментальная вещь.
А вот еще возвращаясь к этим фигурам, бывает такая ситуация. Вот мне она тоже знакома, такие качели. То ты думаешь, какой ты плохой, то ты вспоминаешь, что ты вроде не такой уж плохой, я сделала хорошее. И потом снова думаешь о том, какой ты ужасный, ужасная, плохая, там вот это, то, а потом снова хорошее. И вот это довольно мучительное состояние, вообще что с ним делать?
Это очень точное наблюдение. Вот за этим стоит такой дефицит самоценности. Понимаете, и то суд. Вот что здесь, в чем проблема, что и то суд. И там оценка, и там оценка, которая базируется опять обычно на каких-то делах. Вот там пережил ситуацию, провел хорошую передачу, думаешь, какой я молодец. А провел какую-то передачу занудную, думаешь, ну все, я никуда не годный ведущий, меня нельзя пускать на радио, ну мне очень знакомо. Все тот же самый невроз, да, все вот эти качели. Но они все почему так сильно болтают? Потому что мне не хватает вот этой вот независимой от оценки самоценности, что есть я, который не равно мои дела, и я хороша просто сама по себе, потому что я есть. Я как любимейший ребенок Бога, я как просто человек, личность, как драгоценность. И не важно, что я делаю. И тогда вот это вопрос идентичности, действительно, кто я. И тогда постепенно может смягчаться вот эта болтанка. А когда у меня нет опоры такой внутренней на себя, не хватает вот этого устойчивого самоотношения, что, ну, вообще-то я в порядке нормален просто по факту своего существования.
Ну, человек есть человек, да?
Да, такое как принятие, простое принятие. Да. Тогда меня разрывает вот это, мне нужно все время подтверждаться. Я хороший, я плохой, я сделал это, о, какой ужас, о, я сделал это, как круто. А дальше, знаете, тут смешно, вот эта амплитуда качели, она будет тем сильнее, чем у меня хуже вот с этим спокойным самопринятием.
То есть это опять та же проблема, что человек равно поступок, получается.
Во многом, да. Иногда говорят, что это про гордыню, мне здесь сложно судить, но это вот такое болезненное самоотношение. О, ужас, я то, или о, и вот туда-сюда, потому что правда в том, что за высокой и низкой самооценкой стоит, это не противоположные вещи, а это про одно и то же, а противоположная этому самоценность. Когда я, понимаете как, если опять предложить вам вспомнить этот опыт встречи с любящей бабушкой или кем-то, кто к вам относится, если вспомнить, как это было, когда тебя принимают таким, какой ты есть, независимо от того, что ты делаешь, что в те моменты там можно обнаружить, что там уходит вот эта истерика, я звезда или я хуже всех, я ужасен, меня нельзя простить, вот эта истерика уходит, надрыв он исчезает, когда есть принятие. Поэтому Карл Роджерс, создатель гуманистического направления в психотерапии, не зря говорил, что одно из трех базовейших условий для изменения другого человека, базовейших фундаментальных посылок психотерапии. Он выделял их всего три и считал, что они необходимые и достаточные условия для изменений. Номер один — это безусловное принятие. Угу. Очень целительно. Но мы просто настолько дефицитарны, у нас это так не принято, что мы как дикие такие, ну как это бывает, что это такое, как тебя принимают, как это вообще? У нас прямо с этим так это как что-то инопланетное.
Но еще этот хвостик, мне кажется, тех времен советских, скажем так, да, когда все-таки было очень оценочно, да, вот отношение к детям в том числе, да, и вот эта система тоже вся, да, такая и школьная, вот, и мне кажется, вот это хвостик, просто вот я смотрю сейчас люди, которые вот, допустим, им, ну, 20-25, им как-то легче с этим, они какие-то не прижатые вот этой системой постоянно оценки дел вот этого. Мне так кажется.
Наверное, да. Здесь это важно про оценку, про то, что мы воспитаны действительно в системе оценивания. Есть еще одна хитрая вещь. Почему так много этого оценивания? Мы действительно с раннего возраста его впитываем, потому
это
что...
Это же и в семье тоже было, это же все шло.
Нет, мы берем это из семьи. Да. Конечно же, вот эту фигуру внутреннего критика мы берем из детства. И это, как правило, фигура родительская, то, как к нам относились, как нас оценивали. Там до смешного можно прогноз строить, как
такой
себя вели сикло, родители.
Никогда да. из тебя ничего не получится.
Да. Но смотрите, что за этим стоит. Управлять другим человеком удобно, когда он зависит от твоей оценки.
Угу.
Очень тяжело справляться с, ну, например, ребенком, если не давать ему оценок вот этих про хорошо-плохо. Баллы в школе стимулируют учиться.
Но, видно, должна быть и оценка, и принятие. Вот
да.
Должно быть и
да.
то, и другое,
да. Да.
а не впадение в крайность.
А дальше мы имеем повтор семейной системы, что кто такие родители? Это такие же люди, у которых все ровно те же проблемы, которые также себя не принимают, также себя оценивают и точно так же относятся к своим детям. Ребенок это усваивает, и мы это из поколения в поколение трансляцию имеем. Поэтому здорово остановить эту патологическую передачу как раз хотя бы тем, что меня очень радует, знаете, порой это такой интересный феномен, мы можем иногда, даже часто давать другим то, что, в чем мы сами дефицитарны, в чем мы сами нуждаемся. Вот я очень нуждаюсь в принятии себя, я не принимаю, но я могу очень здорово принимать других, потому что я нутром знаю, как это важно, я в этом страшно нуждаюсь. Это, кстати, мой путь в психотерапии. Меня с годами лечит моя практика терапии, потому что мне удается очень много давать принятия другим, и через это я учусь тоже принимать себя. Mm-hmm. Такая, возможно, какая-то конструкция. Я знаю немало примеров, когда человек, который сам себя вообще жутко не принимает, но у него есть дети, и он как-то здорово умеет принимать и любить своих детей. И тогда я прям говорю, хорошо, а вот ну, ты так себя ругаешь, вот за что-то ты это сделал, а если бы это сделал твой ребенок, как бы ты отнесся? И у человека такой, знаете, uh-huh. шок, смена сознания. Ну как, ну ребенку, конечно, я его обниму, я его поцелую, я ему скажу, что я его люблю, я ему скажу, что это не страшно. Я говорю, а что ж ты к себе-то вот так тогда устраиваешь? И это такой тоже шанс на исцеление, что есть здоровые отношения, но оно у нас нередко, вот, например, на детей там, или на каких-то на других людей может... Это так не у всех, но угу, это так, не, так нередко бывает, и это здорово. Тогда мы можем говорить, ага, смотри, у тебя есть опыт такого отношения теплого, любящего, принимающего к ребенку. Мог бы ты к себе учиться подобным образом относиться? Почему ты считаешь, что ты намного хуже, чем твой ребенок?
Да, замечательная тема. И вот, Марин, вас благодарят тут за ободрение, за искренние советы.
Спасибо. Сегодня у нас очень приятно, что так много откликов.
Откликов очень много, да. Спасибо, друзья. Вот все пишут такое разное, и так вот видно, что все очень затронуты этой темой. Ну что ж, мы уже минуточку имеем, можно сказать. Но что? Может быть, какой-то такой сгусток? Что делать, советов?
Что делать? Ну, я, может быть, подсоберу все то, что мы уже сказали, что когда я обнаруживаю в себе, что я осуждаю других людей, шаг первый — внимательно поисследовать, за что конкретно я других осуждаю. Ну, вообще, шаг самый первый — признать, что я осуждаю. Ну, вроде это уже как-то вот, нормально люди признают. Да, я осуждаю. Хорошо. За что конкретно я осуждаю? Подсобрать это, обнаружить какой-то набор. Скорее всего, это будет несколько ключевых тем, за которые я осуждаю других людей. Следующий шаг. А как у меня с этими темами? Как во мне есть это? Или я считаю, что во мне этого нет? И, скорее всего, я обнаружу, что во мне это тоже есть. Самые разные вещи. Кстати, там тоже, знаете, иногда бывает с изменами, что такая скрытая история, что я-то, может, и хотел бы тоже пойти налево, но я-то себе не позволил, а вот ты пошел. И тоже важно бывает, ну, как-то с этой правдой в себе встретиться. Конечно, есть разница желания и действия, серьезная очень. Но вот...
Сейчас не будем расширяться, потому
хорошо.
Что у нас остается минуточка. Да?
Хорошо.
И главное, наверное, вот эта любящая фигура,
да,
в себе ее как-то
Да. Значит, я обнаруживаю, что я в себе осуждаю, и дальше я обнаруживаю в себе этого критика, здорово его отделить от себя и сказать, да, это отдельный персонаж, вот как он выглядит. А дальше, конечно же, искать... пространство, где я могу встречаться с любовью. И это
принятие
главное.
Получать.
Это главное, что исцеляет. Да.
Огромное спасибо, Марин. Вот очень, мне кажется, интересно и как-то жизненно получилось. Вот. И понятно, что каждый из нас нуждается вот в таком любящем взгляде на себя и внимательном взгляде, чтобы понять, что в нас происходит, когда мы осуждаем. Ну что ж, у нас в гостях была психолог Марина Филоник, и мы говорили про осуждение, что за ним стоит. Спасибо всем, кто участвовал в передаче, и прощаемся с вами до следующего вторника. До свидания.
До свидания, спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.